продолжает передача на русском языке.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Итак, о чем мы вам сегодня расскажем? В исторической рубрике мы напомним о приближающейся годовщине Мюнхенского сговора. Что это было, подробнее уже через 10-15 минут. Но начнем мы рассказом об одном необычном музее. От посещения этого музея у посетителей остаются абсолютно противоположные впечатления. Заглянув в него, одни удивлены, что они настолько привыкли к комфорту, что даже не задумываются о важности затронутой темы и всех сложностях с ней связанных. Другие же, хотя сами по несколько раз в день и сталкиваются с экспонатами экспозиции, лишь в недоумении брезгливо восклицают «фу». Но вторых, к счастью, меньше, замечает Ян Седлачек, который открыл музей, посвященный самой естественной человеческой потребности – музей ночных вас. В этот музей сходил уже в феврале Антон Каймаков, и сегодня мы повторяем его рубрику.
Богема. Началось все с приобретения в 2000 году средневековой крепости Тшеботов, расположенной в одноименном селении неподалеку от Праги.
Во время реконструкции Ян Седлачек обнаружил в ней множество сохранившихся интересных архитектурных деталей, одной из которых был некий каменный элемент, выступавший с внешней стороны крепостной стены южного крыла.
Это был фрагмент каменного туалета, по-чешски называемого «превет». Это означает, что и в период раннего средневековья, когда люди справляли нужду где-то под кустиком, у навозной кучи или в хлеву, в этом доме жил человек, который, удовлетворяя свою естественную потребность, хотел сидеть на надлежащем уровне. А рядышком с этим местом мы нашли и пристройку уже времен эпохи барокко, где располагался так называемый сухой туалет с выгребной ямой. Это уже был более культивированный и практичный вариант. На того, кто туда зашел сходить до ветру, уже так не дуло, а прохожим не грозило, что им на голову будут падать чьи-то экскременты. Эти две архитектурные детали, связанные с естественными человеческими потребностями, меня настолько заинтересовали, что я решил заняться изучением истории и коллекционированием предметов, использовавшихся для данных целей.
К тому-то учелу, как все поуживанное.
От детского горшочка к больничной уточке, от средневекового каменного сиденья к богато декорированной ночной вазе венценосной особы. Сегодня в коллекции Яна Седлачика набралось уже порядка тысячи экспонатов со всего мира.
Сложно выбрать самый ценный или знаменитый предмет. Некоторые экспонаты обладают большим значением с исторической точки зрения. К ним, например, относится ночная ваза Наполеона Бонапарта, или подобный сосуд из спальни Авраама Линкольна в Белом доме, или же ночной горшок китайского императора. Есть у нас и курьезные экспонаты, например, первые химические туалеты из США. Нет, действительно, трудно выбрать самый значительный предмет.
Для того, чтобы пополнить коллекцию, создатель музея ночных ваз посещает различные антикварные магазины или аукционы. Именно так ему удалось обзавестись и ночным сосудом, сделанным для Наполеона.
Ночную вазу Наполеона Бонапарта мы купили на аукционе в Лондоне. К ней прилагался и сертификат, подтверждающий происхождение. Правда, что Наполеон Бонапарт этим горшком никогда не воспользовался, так как его сделали, когда он уже находился в заточении на острове Святой Елены. Ночная ваза украшена лавровым венком, символом победы, и Наполеону не позволили иметь у себя предмет, который мог бы как-то напоминать о его великом прошлом.
Ани тому не было возможно, чтобы ему это припоминало его великую добу.
В коллекции Яна Седлачика, выставленной в крепости Тшеботов, найдутся ночные горшки самых разных типов и назначения. Некоторые из них помогали справить нужду, как говорится, не отходя от кассы, например, даже во время мессы.
Это тип дамского ночника, который использовал...
Это дамские горшки Бурдалу, получившие название по фамилии одного католического священника. Его мессы были столь продолжительными, что дамы не могли без отлучки высидеть всю службу. Специально для прихожанок создали специальные сосуды, которые служанки во время богослужения подставляли дамам под юбки, ну и потом тихонечко выносили. Это горшки специальной суженной формы, которые часто обозначались символикой конкретного аристократического рода.
В разные эпохи для ночных ваз использовались различные материалы, но ведь не все они идеально подходят для изготовления гигиенических сосудов.
Это весьма интересное занятие – изучение сигнатур на керамических ночных горшках. На некоторых из них можно найти клеймо фарфоровой фабрики, автора росписи и даже мастера, который непосредственно наносил орнамент, знак отеля или герб родового замка. Обычно вся фарфоровая серия была сделана в едином орнаментальном стиле, то есть от чашечек и тарелок до ночных ваз. Горшки выпускались с колпаками и крышками. Весьма часто посетители их путают с супницами, вот только у ночных сосудов в крышке нет выреза для поварешки. Как вы уже поняли, самым популярным материалом для гигиенических сосудов был фарфор. Ну, они также делались из фаянса, дерева и металла, например, цинка, серебра, золота, меди, ну а позже и из алюминия. В 20-м столетии начали выпускать дешевые горшки из листового металла, покрытого эмалью. Но это не лучший вариант, так как эмаль легко откалывается и на поврежденных местах скапливаются бактерии. С середины 20 века для горшков стали использовать и пластмассу.
В туалет ходят все, от мала до велика. Но упоминать о естественном процессе выделения продуктов жизнедеятельности человека решается мало кто. Избегали и избегают этой темы не только писатели и художники, но даже историки, которые, казалось бы, должны беспристрастно подходить к любому объекту изучения.
Какие-либо письменные источники об этой, так скажем, гигиенической дисциплине найти очень сложно. Лишь иногда появляются книги, частично затрагивающие данную тему. Историки ее избегают, упоминания отсутствуют даже в строительных правилах Древнего Рима, хотя тогда туалеты уже использовались. Эта тема просто табу. Поэтому нам приходится соответствующую литературу, как и ночные горшки, приобретать на аукционах, разыскивать упоминания об истории и культуре пользования туалетом в библиотеках в Англии, в Америке, в Германии. И посещая художественные галереи, мы также на полотнах разыскиваем присутствие предметов, связанных с естественными человеческими потребностями.
На таковых, как говорится, и днем с огнем не разыщешь.
Мы нашли первую изменку в старом законе.
Первое тематическое упоминание мы нашли в Ветхом Завете. В пятой книге Моисея описаны правила для того, кому надо справить нужду. Куда удалиться и как закопать, дабы Бог, когда с небес снизойдет, не увидел ничего мерзкого и не отвернулся от человека. Удалось нам найти специфический предмет на картине Иеронима Босха «Семь смертных грехов». В изъявлении обжорства мы обнаружили деревянное креслице, куда нужду справляли.
В улице, либо столице, на которой се дала выконать потреба.
Изображения писающих мальчиков, женщин или мужчин, справляющих нужду, встречаются на картинах художников-декадентов. Есть в коллекции в Тшеботове тематическое произведение и одного чешского скульптора. Но подобные поиски увенчиваются успехом нечасто. Понятно, что люди этой темы всегда опасались и брезгуют ею до сих пор.
Но, замечает Ян Седлачик, при этом люди забывают и о бедах, которые человечеству принесли эпидемии, возникшие именно из-за неликвидированных надлежащим образом экскрементов. А эпидемии унесли больше человеческих жизней, чем все войны вместе взятые. Лишь в 1848 году появился первый закон, касавшийся здоровья, который связал воедино познание врачей, биологов, юристов, архитекторов и установил необходимость выведения отходов жизнедеятельности не только за пределы жилищ, но и за границы населенных пунктов, где их необходимо безопасно ликвидировать.
А когда же в чешских землях впервые появилась канализация, общественные туалеты и клозеты в жилых домах?
Чешские земли копируют развитие европейской культуры. Уже кельты отводили специальные места вне лагеря, где можно было справить нужду. В средневековых крепостях, таких как наша, появились уже упомянутые туалеты типа «превет». Также и крытые. Отходы жизнедеятельности были выведены за пределы крепостного городка, а при нужде использовались и в качестве оружия против неприятеля. В 17 столетии из пражского монастыря Клементинум проложили специальный канал для помоев и иных отходов к реке Волтаве, которая, однако, была источником питьевой воды для деревень ниже по течению. В середине 19 века строительные правила уже предписывали отводить на каждом этаже в домах специальное место для туалетов, еще сухого типа. Ну а как продолжалась разработка строительных планов и норм, началось и развитие специальной санитарной техники.
Так выробцу с предметами, связанными со санитарной керамикой обычно.
Завершает свой рассказ создатель музея ночных ваз в Тшеботове Ян Седлачик, который не прекращает поиски и изучение истории всего предмета.
В сентябре Чехия вспоминает об одной весьма неприятной странице собственной истории, о Мюнхенском сговоре. Что это было, рассказывает Ярослав Шимов. Это тоже повтор рубрики.
Исторические прогулки.
Решающий шаг к развязыванию Второй мировой войны. Так большинство современных историков характеризует заключенное в 1938 году в Мюнхене соглашение четырех держав – Великобритании, Германии, Италии и Франции. Оно лишило тогдашнюю Чехословакию обширных приграничных областей, населенных немцами, и стало прелюдией к окончательному краху Чехословацкой республики.
Путь к Мюнхену начался задолго до того, как в баварской столице сошлись лидеры четырех стран. Существовали внешние и внутренние предпосылки к чехословацкой трагедии 1938 года. Те и другие вытекали из так называемой «Версальской системы», сложившейся в Европе после Первой мировой войны. Эта система была направлена на блокирование Германии, потерпевшей поражение в войне, и связывала страны Центральной Европы с победившей Францией и, в меньшей степени, с Великобританией. Однако у западных держав в 30-е годы не хватило сил и решимости для защиты своих интересов, в то время как Германия после прихода в 1933 году к власти Гитлера взяла курс на реванш.
Чехословакия, демократическая республика, находившаяся в тесном союзе с Францией, была препятствием на пути немецкой экспансии.
К тому же в самой Чехословакии жило 3,5 миллиона немцев, и отношения между властями республики и немецким меньшинством были далеко не идиллическими. Причин тому было много: давние взаимные обиды, отказ Праги предоставить автономию районам, населенным немцами, экономический кризис, больно ударивший именно по этим районам. Наконец, радикализация судетских немцев после прихода нацистов к власти в Германии. Верным помощником Берлина в Чехословакии стала судетонемецкая партия, возглавлявшаяся бывшим учителем физкультуры Конрадом Генлайном. На выборах в чехословацкий парламент в 1935 году она набрала около 90% голосов судетонемецкого меньшинства.
После присоединения Австрии к Германскому рейху в марте 1938 года Гитлер сосредоточил свое внимание на Чехословакии. Чтобы замаскировать масштабы своих агрессивных планов, он называл ее своей последней проблемой. Сейчас перед нами стоит последняя проблема, которая должна быть и будет решена.
Под влиянием Берлина в апреле 1938 года судетонемецкая партия приняла так называемую «Карлсбадскую программу», в которой, среди прочего, требовала широкой автономии судетонемецких территорий, изгнания оттуда чешских чиновников и свободы пропаганды немецкого мировоззрения, под которым имелся в виду национал-социализм. Но это было только начало. Конечной целью генлайновцев стало отторжение судетонемецких районов от Чехословакии и присоединение их к Рейху.
В течение лета 1938 года ситуация в Чехословакии и вокруг нее накалялась. Угроза войны с Германией, выступавшей в роли защитницы судетских немцев, становилась все более реальной. И одновременно все большими становились колебания главной чехословацкой союзницы – Франции. 12 июля французский премьер Эдуард Даладье назвал обязательства Парижа перед Прагой непоколебимыми и священными, но поспешил добавить, что многое будет зависеть от того, удастся ли чехословацким властям найти общий язык с судетскими немцами. Франция, неуверенная в своих силах, не хотела воевать с Германией без поддержки Великобритании, которая, однако, не была связана с Чехословакией какими-либо обязательствами. Более того, британский премьер Невилл Чемберлен, убежденный противник войны, прямо заявлял:
«Как это страшно, фантастично, невероятно, если британцы должны будут копать окопы и надевать противогазы здесь, в Англии, из-за конфликта в далекой стране, из-за людей, о которых мы ничего не знаем».
Лондон подталкивал Париж к поиску компромисса с Берлином, пусть даже за счет Праги. Иной была позиция СССР, с которым Чехословакию с 1935 года тоже связывал договор о военном союзе. Он, правда, предусматривал, что Москва сможет прийти на помощь чехам и словакам только в случае, если это сделает и Париж. Тем не менее, в разгар кризиса советское руководство дало своему послу в Праге однозначные инструкции.
Во-первых, на вопрос Бенеша, окажет ли СССР немедленную помощь Чехословакии, если Франция также окажет ей помощь, можете дать утвердительный ответ. Второе, такой же ответ можете дать и на вопрос, поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги наций. На основании статей 16 и 17, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги с просьбой о применении упомянутых статей. Конец цитаты. В указанных статьях Устава Лиги наций речь шла о помощи жертвам агрессии.
В августе 1938 года судетонемецкая партия организовала в пограничных районах беспорядки, которые были быстро подавлены чехословацкой полицией и армией. Генлайн и его соратники бежали в Германию. Жертв было совсем немного, но в немецкой печати развернулась яростная античешская кампания. Западные державы, стремясь избежать войны, оказывали давление на Прагу, добиваясь от нее уступок немецкому меньшинству. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш пошел на уступки, которые даже несколько превышали требования Карлсбадской программы. 10 сентября в обращении к народу он заявил: «Государство должно получить то, что ему причитается, а национальности то, на что имеют право они. При этом на любом уровне государства и местного самоуправления, индивиду по отношению к целому, меньшинству по отношению к большинству, гарантируются свобода убеждений, национальные права, справедливые условия его политической, культурной и хозяйственной деятельности».
Подминки его чинности политической, культурной и господарской.
Но инструкции из Берлина предписывали лидерам судетских немцев отвергать любой компромисс. Генлайн выступил с заявлением, в котором сепаратистские требования выдвигались напрямую.
«Мы хотим жить как свободные люди, хотим мирного труда на своей земле, хотим домой в Рейх, да благословит Бог нас и нашу справедливую борьбу».
Сентябрь 1938 года стал месяцем лихорадочной дипломатической активности. Чемберлен дважды летал к Гитлеру, пытаясь добиться от нацистского вождя условий, на которых тот отказался бы от нападения на Чехословакию. Первоначально таким условием была уступка всех территорий, где немецкое население составляло более половины. С таким требованием правительства Великобритании и Франции и обратились к Чехословакии. Та 20 сентября отвергла их ультиматум, но уже через сутки вынуждена была согласиться, после того, как Лондон и Париж открыто пригрозили, что не придут на помощь в случае войны с Германией, которая теперь становилась неизбежной. Однако согласие правительства вызвало взрыв возмущения в обществе. На улице Праги вышло около 250 000 человек, требовавших от властей защитить республику. Было создано правительство национального единства, которое возглавил ветеран чехословацких легионов генерал Ян Сыровый. 23 сентября была объявлена всеобщая мобилизация. Знаменитый чешский актер Ян Верих позднее так вспоминал об этом. Прага начала полниться мужчинами, которые несли свои вещи, ждали трамвая, мужчинами, рядом с которыми были женщины, которые их обнимали, некоторые женщины плакали, словом, в Праге началась мобилизация. Это была ночь полная ожидания, потому что все мы думали и были готовы к тому, что немецкие фашисты ударят. Помню, как тогда перед домами стояли в основном женщины, старушки и молодые, и смотрели на покрытое тучами рассветное небо, ожидая, что услышат звук моторов немецких самолетов. Моторы молчали, и люди были в каком-то смысле даже разочарованы, потому что начали подозревать, что происходит что-то нехорошее, нечестное. Та ночь была, по-своему, лучшей ночью этого народа, потому что тогда этот народ стоял как один человек и не боялся.
Стал как один муж.
Несколько дней судьба Чехословакии и Европы колебалась на весах. Шанс на то, что правительства Даладье и Чемберлена, стремившиеся к умиротворению Германии, падут, открыв дорогу более решительным политикам, был не так уж мал, но оппозиции в обеих странах не хватило сил. Сторонники умиротворения перешли в контратаку. Чемберлен послал Гитлеру телеграмму, в которой уверял, что добьется согласия Чехословакии уступить пограничные территории. 27 сентября министр иностранных дел Франции Бонне заявил, что политическая и экономическая ситуация его страны не позволяет ей вступить в войну из-за второстепенных споров. На следующий день итальянский диктатор Муссолини предложил немецкому, британскому и французскому лидерам совместно обсудить чехословацкую проблему. Местом встречи был выбран Мюнхен. По настоянию Гитлера представители Чехословакии даже не были приглашены на совещание, на котором решалась судьба их страны.
Поздно вечером 29 сентября соглашение было выработано. В нем говорилось...
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судетонемецкой области, договорились об условиях и формах этой уступки и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными, каждая в отдельности, за обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения.
Далее Чехословакии предлагалось в течение 10 дней эвакуировать все войска и органы власти из приграничных районов. Специально оговаривалось, что при этом не будет произведено никаких разрушений имеющихся сооружений. Утром 30 сентября президент Бенеш, посоветовавшись с членами правительства, после мучительных колебаний согласился с продиктованными условиями, оставлявшими от его страны нежизнеспособный и беззащитный обрубок. Ситуация осложнялась тем, что к тому времени, подстрекаемые Германией, территориальные претензии к Чехословакии предъявили также Польша и Венгрия. В этих условиях сопротивление казалось большинству чехословацких лидеров совершенно безнадежным. Премьер-министр Сыровый заявил 30 сентября в обращении к народу.
В Мнихове 164 европейские велмоци, а уснесли се...
В Мюнхене сошлись четыре великие европейские державы и решили призвать нас согласиться с новыми границами, которые отделят территории, населенные немцами, от нашего государства. У нас был выбор между отчаянным и бесперспективным сопротивлением, которое означало бы принести в жертву не только взрослых мужчин, но и детей и женщин, и принятием условий, которые по своей беспощадности, будучи выдвинутые в результате давления и без войны, не имеют аналога в истории.
По натлаку а без валки не мають прикладу в дійнах.
Это трагическое решение по сей день служит в чешском обществе предметом споров. В 80-е годы вышла нашумевшая книга жившего тогда в эмиграции историка Яна Тесаржа «Мюнхенский комплекс», в которой автор обвиняет Эдварда Бенеша и других чехословацких лидеров в нерешительности и безответственности. Некоторые историки утверждают также, что осенью 1938 года у Чехословакии был шанс довольно долго сопротивляться гитлеровской агрессии. По их мнению, на помощь Чехословакии мог прийти Советский Союз, а обстановка в западных странах за это время изменилась бы настолько, что и их позиция могла бы стать иной. Еще один аргумент – оппозиционное настроение среди немецких генералов, считавших политику Гитлера авантюристической. В случае затянувшейся войны с Чехословакией военные могли бы попытаться отстранить нацистского вождя от власти. Все эти рассуждения, впрочем, не имеют практического смысла. Мюнхенский диктат был принят, Германия могла праздновать бескровную победу, а Чемберлен хвастаться тем, что привез соотечественникам мир для нашего времени. Как известно, он просчитался. В марте 1939 года Гитлер грубо нарушил мюнхенские обязательства, оккупировав остаток чешских земель, а полгода спустя напал на Польшу. Западным державам пришлось таки воевать с Германией, но уже в куда менее выгодных условиях, чем в 1938 году. Президент Бенеш предвидел это сразу после Мюнхена, когда заявил:
«То, что происходит сейчас, начало большой европейской трагедии. Война будет. Наши союзники не хотят воевать вместе с нами сейчас, в лучших обстоятельствах. Что ж, им придется воевать за нас, когда мы сами уже не будем иметь возможности воевать. Всем придется тяжело расплатиться».
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des